редко бывает какая-то такая деятельность, которая тебя полностью поглощает. Раньше была гитара вот, в школе. Мне в 13 лет папа гитару подарил. И не было известно, понравится ли мне играть на гитаре или не понравится. Да, я, в общем-то, тринкал на ней сутками. Вот произошло вот с движком, вот с разработкой игр. Какая-то другая деятельность меня так не захватывала.
Привет! Вы слушаете подкаст об играх и их разработчиках. Сегодня говорим об игре Never Again. Это приключение хоррор с головоломками. В гостях автор игры Валентин.
Привет!
Сразу к действию. Опиши игру для неигрока. Что нужно делать в ней? Какой опыт игра дает?
Ну, это игра маленькую девочку, страдающую астмой. В первую очередь это сюжет, а во вторую очередь игра. Если кто-то играл в Амнезию, то в игре присутствуют такие же физические элементы, как в этой игре. Многие какие-то вещи позаимствованы, но акцент сделан именно на сюжете как таковом. Опыт, который получит интересную историю с твистом, скажем так. У игры есть сферы задач, которую игрок откроет для себя после прохождения.
Игра целиком о повествовании, об истории. И в ней, и в ней нужно ходить, решать задачи и узнавать это.
Решать головоломки, да. Иногда пугаться. Акцент именно вот на сюжете.
Я в нее уже отыграл некоторое время. Правда, застрял на одном из моментов. И игра не используют элементы интерфейса, наставленные на игру. Целиком погружает в геймплей, в игру, через объекты, которые в ней находятся. Любое действие там — это взаимодействие с объектами. Как открывание двери, как поднятие вещей, даже меню реализовано через блокнотик. Это ведь отчасти и создает погружение глубокое, которое не вырывает из контекста повествования. Как ты решил сделать так? Это с самого начала получилось?
Да, у этого даже жанр есть. Immersive. Погружение. Но моя игра не полностью соответствует этому жанру. Вообще, убрать юзер интерфейс полностью не удалось. То есть там многие есть моменты, когда мне все-таки приходится использовать интерфейс для обозначения, например, что у главной героини случается астма. Хотя изначально я просто такие затемнения делал красным, теперь я сделал там такие, как сказать, я уже по-русски даже не помню. Все время приходится по-английски обозначение давать в движке. Ну, трещины, все, господи. Такие по краям нарисованные трещины появляются, которые дают понять, что главной героине плохо. Изначально я задумал именно... Мне вот не нравится в играх, когда много интерфейса на экране. Да, это мешает именно погружению. Но полностью от него избавиться, ну, мне оказалось все-таки сложно. Поначалу, когда я вышел ранний доступ на Steam, я, конечно, у меня не было никакого интерфейса, но со временем, когда мне начали поступать отрицательные отзывы, без него сложно, мне потихонечку, меня продавливали сами же игроки, заставляли делать какие-то все-таки элементы подсветки. Раньше подсветки не было предметов, не было режима подсказок. Я надеялся на то, что люди логически могут догадаться о решении каких-то головоломок. Много людей, целевая аудитория, на которую рассчитано, они догадываются, а вот когда начинаются скидки на Steam, там, да, сезонные, тогда приходит очень много трафика из нецелевой аудитории. И люди начинают жаловаться и прям убивают рейтинг на Steam.
Только из-за того, что нет интерфейса.
Это следствие, точнее, то, что нет интерфейса, это причина, почему они ставят отрицательный отзыв. А на самом деле они просто пройти игру не могут без подсказки, скажем так. Но более пытливые игроки, они все правильно понимают. То есть можно, конечно, забить, как делается, да, но все-таки это первый проект, поэтому приходится все-таки как-то балансировать маленько. Все-таки упрощать немного игру в этом плане.
Пришлось еще что-то упрощать?
Много пришлось упрощать, да. Изначально головоломки оказались сложными. Когда вот я делаю игру первую, это первая моя игра, и основная проблема, когда ты делаешь игру первый раз, ты боишься, что головоломки будут слишком легкими. Начинаешь их делать сложнее. А потом выясняется, когда ты приходишь там на шоу-кейс или уже распространяешь игру, там демку, выясняется, что люди просто вообще не понимают, как проходить это место, да? И приходится его упрощать прям за руку, в общем, вводить в некоторых местах игрока, чтобы он просто прошел игру дальше. Вообще так было всегда, в принципе. Мы пытались разобраться, почему так происходит. Типа, раньше было лучше, раньше игроки были, грубо говоря, умнее. Но так было всегда, все равно. Приходят некоторые люди, которые хотят, например, ну, от нашей игры увидеть историю, а мы их заставляем какие-то сложные вообще головоломки, да, решать. И поэтому все-таки где-то уже года три спустя разработки, целых три года спустя, мы пришли с женой к выводу, что надо все-таки делать акцент на истории больше. Игра будет попроще, но человек дойдет, ее все-таки до конца пройдет.
То есть все упрощение сделано для того, чтобы большему количеству людей подать историю и рассказать ее.
Да, там, да, есть вот, я уже говорил в начале о сверхзадаче. Есть определенная сверхзадача. Играющий в нее после прохождения должен получить определенный экспириенс. Есть конкретный месседж игроку, он его должен принять. И наша первоочередная цель, чтобы как можно больше людей поняла месседж. Просто хотя бы дошла до конца, чтобы его, этот месседж получить.
В билде, который есть в Steam, который играл я тоже застрял на одном моменте и не мог его дальше пройти. Но то, как игра целиком построена и как создает ощущение пребывания в мире через интерфейс, который по большей части не показан, через повествование в процессе игры, все это немного давит и погружает в мир и в историю. Особенно понравилось, как реализовано уже сказанное меню.
Ключевой момент этого дневника в том, что голова в игре не привязана к телу. То есть у нас вообще, в принципе, тело в игре есть. Голова не привязана, и мы, когда открываем дневник, мы его читаем как бы без паузы. В момент прочтения может кто-то подкрасться в игре, да, и напасть, грубо говоря. То есть мы остаемся в мире, никаких остановок не существует. Это тоже влияет на погружение. То есть дневник — это как бы, ну, не интерфейс. Он — это часть модели, которую держит персонаж в руках. Вот такая вот задумка тоже была.
Это, как ты и сказал, создает ощущение пребывания в игре. И интересно, как ты строил историю игры в структуре рассказа? Может быть, актовая система или другая?
Изначально было так, что я хотел изначально доделать полностью игру до конца и в раннем доступ не выходить. Сейчас игра находится в раннем доступе, это значит, она наполовину сломана, но кто хочет поддержать разработчика, могут ее приобрести, в принципе, и поиграть. Вся вот эта вот канитель с главами была придумана просто для того, чтобы было на что кушать во время разработки, поскольку я делаю игру фулл-тайм. Я не работаю на работе, я просто занимаюсь тем, что разрабатываю игру. Было принято решение ограничить какой-то контент, который у меня уже готов, назвать это первой главой и выложить уже, начать продавать на Steam. Поэтому через несколько месяцев вторая глава и общая длительность этих двух глав где-то 2 часа. Там, медианное время, по-моему, 2 часа сейчас на Steam. Всего игра полностью будет состоять, изначально я думал, что из 3 глав, но логично, вот то, что у меня сейчас получается, логичнее разделить на 4 главы. И в целом игра будет проходиться за 3 часа. Ну, такой будет короткометражка в мире игр.
То есть вышел в ранний доступ только, чтобы окупить разработку, пока ее делаешь?
Да. Мы жили в Челябинске, переехать в Краснодар, и там у нас закончились деньги. И нужно было как-то решать, что-то придумывать. И вот как раз в тот момент, прорекламирую немножко, Алекс Нечипорчик тоже рассказал, что они выпускали игру Hello Neighbor, альфа-демка. Они, значит, ее бесплатно распространяли, а потом сделали какую-то первую альфу или преальфу и начали ее продавать. И я подумал, да, наверное, может получиться так, что мы начнем продавать главу сперва первую, посмотрим, будут ли, не будут покупать. Оказалось, что будут. С этого момента я полностью в инди-разработке погружен с головы до пят. То есть мне не нужно работать, тружусь над игрой.
на канале с роликом игры были другие с механиками. Все это часть одного проекта? Или до этого были какие-то прототипы случайные, которые в итоге привели к созданию этой игры?
Я до разработки игры вообще разработкой игр не занимался. То есть это первый мой проект. А до этого я был звукорежиссер студийный. Я записывал альбомы группам, музыкантам. И 4 года назад мне на глаза попался Dungeon 4. До этого я видел движки, видел я Unity, но игры делать не захотел. А вот когда вышел Unreal Engine, мне вот прям захотелось рассказать историю. Там, я по образованию режиссер кино и телевидения, и у меня какие-то нереализованные мечты были в плане создания какой-то истории. И поскольку снимать мне неинтересно, сделать как-то показалось очень интересно. И я сразу начал делать вот именно этот проект. Мы придумали с женой концовку 4 года назад. Года идем к этой цели. Я делал игру, год учился, и потом ее какие-то моменты просто переделывал заново.
Ты переделал механики и геймплей, а не историю? Или историю тоже?
Это история не переделал. Из истории была только концовка. Концовка и начало.
А все остальное пришло в процессе?
А потом, да, спустя годы, игра сама начала вести меня в историю. То есть это так интересно, вообще такое переживание интересное. Когда ты думаешь, что тебе нужно что-то придумать, ты придумываешь как бы начало, да, а игра уже тебе говорит, поскольку у нас по сюжету есть то-то и то-то, то данный персонаж, допустим, будет поступать именно так и никак иначе. И ты начинаешь отталкиваться, да, от их вот условий, которые сам себе поставил. И история сама создается. Я надеюсь, я понятно объяснил. То есть это вообще классно. То есть главное начать, ты начинаешь, делаешь себе какие-то правила, грубо говоря, игры, да, правила произведения, которые ты пишешь, там, сценария. И внутри этого сценария твои закономерности, которые объединяются в единое целое, в конце концов, в продукт.
Правила, которые повторяются из раза в раз, ставишь для себя ограничения, и эти ограничения приводят к креативности.
Ну, может быть, я особо в это не вникал, я вот на собственном опыте. То есть это все естественным образом пришло, без читания, там, как пишется сценарий и так далее. Там. Я просто учился, в игры я мало играю, много фильмов смотрю. И вот оттуда какие-то штучки отсюда беру, а получается из этого какие-то правила, да, вот. А потом эти правила начинают диктовать мне, как себя должны персонажи вести. И получается игра.
Откуда и что ты еще позаимствовал, возможно, из геймплея, какими играми вдохновлялся, какими фильмами?
Я уже говорил, что амнезия, да, это вот физические двери. Это первое, что мне захотелось сделать, потому что, ну, изначально, когда я не разбирался там в программировании, я, конечно, сделал, просто нажимаешь на дверь, она открывается. Но у этого есть очень много подводных камней. Например, если ты близко стоишь к двери, тебя отталкивает, грубо говоря, назад, да, то тогда нужно сделать либо дверь, чтобы она проходила сквозь персонажа, чтобы его не отталкивало. Давать, что персонаж стоит, и мы не можем открыть дверь. Ну, то есть, как-то нереалистично. А вот физические двери, когда ты зажимаешь дверь и открываешь, да, на себя, мне показалось вот идеальным вариантом. Вот в связи с этим я позаимствовал у Амнезии вот такую вот штуку. То, что это девочка, это, наверное, веяние Алисы. И произведение, ну, по большей части произведение. Ой, по большей части игры, потому что эстетика игры мне больше нравится. Там Madness Return, там, где она там с окровавленным ножом. Игру несколько раз прошел, мне тоже вот очень нравится. Но прямых заимствований из этой игры нету. Просто какие-то, ну, то, что это девочка, и то, что это какие-то ее переживания. Что еще из Bioshock я взял. То есть там, если ты когда играл, ты заметил, что там перманентной смерти не существует в игре. Ты просто попадаешь в такой лимб, из которого выходишь, обратно попадая как бы в основной сюжет. Это я взял из Bioshock. Читал, что обычная смерть, она удовольствие не доставляет, как-то неинтерес, когда ты умираешь, там надпись такая, типа, ты умер, да, или game over. И хотел что-то поинтереснее сделать. Вот я реализовал смерть таким образом. То есть это Bioshock уже, Алиса, Амнезия.
О смерти интересно. Когда появляется надпись на экране «ты умер», это обесценивает опыт. Но когда геймплей продолжается, в твоей игре попадаю в лимб, а лимб там — это башня, я чувствовал, что продолжаю играть, что это часть игры, а не наказание за мою неудачу.
Mm-hmm.
И в этом смысле у тебя целиком получилось передать.
Перманентную смерть все равно можно использовать выгодно. Если взять соус-игры, от того, что ты умираешь и заново начинаешь, пытаешься, ты пока не побеждаешь, от этого я прям сильный кайф испытываю.
Ну, у тебя другая игра.
Dark Souls. Да, но у меня другая игра, да. Я ее делать начал до того, как первый раз поиграл там в Dark Souls. Мне сразу куча фишек оттуда захотелось ставить собственную игру, но от этого надо абстрагироваться, это точно. Потому что лучше, чем ты сам. Вот с годами, кстати, вот все больше, мне уже там к 30, и я все больше и больше понимаю, что заимствование — это неправильно. Когда ты пытаешься что-то... Вот ты услышал, да, музыку, вот я посмотрел фильм «It Follows», где-то год назад, и там просто потрясающий саундтрек. И мне захотелось какую-то одну композицию в своей игре именно вот в таком стиле, в котором она в этом фильме. И я пытался несколько раз сочинять что-то в таком же стиле, и все-таки лучше всего получается то, что я придумываю сам, вообще абстрагируясь от каких-либо заимствований. То есть лучше всего получается, когда вы придумываете что-то сами. Если вы посмотрели какой-то вдохновитель каким-то фильмом или каким-то произведением или какой-то игрой, и сразу тащите оттуда там геймплей или там какую-то визуальную какую-то штуку, там, или цветокоррекцию, это все как-то неестественно, и удовольствие это не приносит. Такая штука уже круче реализована, там, скажем, в другой игре. Сами создать, вот что-то пытаясь создать своими силами, касается лично вас, это всегда, я считаю, лучше. Вот со временем стало складываться впечатление. Это как слушать там любимую группу и мечтать сделать кавер, то есть, да, спеть эту песню, там, это будет чужая песня, и вы никогда не будете таким, как тот исполнитель, которого вы любите. Быть самим собой, и это может быть даже круче.
Ну, это похоже на историю копирования и кражи. Копирование, когда делаешь то же самое, ну, как кавер, например, чуть переделываешь, а кража, когда забираешь полностью, но чтобы вставить тебе это в свое произведение, нужно его изменить. Ну, как будут двери из «Амнезии».
Дверь из «Амнезии». Но я попытался объяснить до этого, почему я именно так сделал. Mm-hmm. То есть не было конкретной цели украсть. Я был очень впечатлен, когда первый раз увидел, и в других играх я такого не видел. Они, в общем-то, маленькую революцию сделали. То есть сама вот эта вот механика открывания, это же тоже мини-игра. Тебе же надо, ты тратишь на это время, захватить эту дверь, потянуть на себя... не стукалось там об персонажа, да, как-то в нее попасть. Я позаимствовал именно вот это. Дверь из «Амнезии», мне захотелось именно как в «Амнезии» сделать. Вообще, ты что-то смотришь там в течение месяца, да, какие-то разные фильмы, и вот на подсознании эта совокупность, она образует это, я и пытаюсь вставить в игру. Ну, если в этом есть необходимость. Вдохновляешься какими-то вещами, вот только что, и прям хочется вставить. Но в конечном итоге я только вырезаю из игры, а не добавляю. И детей-то много. Вот приходится прям резать игру, чтобы просто ее доделать.
Много ты вырезал из игры?
Я думаю, я вырезал из игры половину.
А, то есть есть потенциал на сиквел?
Будет DLC там дальше. Но это вообще отдельная история будет. Возможно, какие-то вещи буду, какие-то идеи с точки зрения геймплея использовать в DLC.
То есть в DLC будет отдельная история от основной?
Она будет перекликаться с основной историей, но она будет, да, отдельно.
Круто.
Другого, про другого персонажа.
Что ты будешь делать после релиза игры?
DLC? Сперва сделаю точно, сразу же начну. Дальше у меня мечта на Sony PlayStation попасть. С этим проблемы, поскольку в Россию девкиты не отправляют. Но для тех, кто не знает, это... приставка для разработчиков.
Какие ожидания от релиза? Кстати, это интересно в разрезе распространения игры и новостях об Epic Game Store и прочем. Тебя, как инди-разработчика, как сильно заботит и задевает процент продаж, который берет Steam, например? И что тебе он дает в итоге Steam за
сейчас этот процент продаж? Это 30% это устраивает вполне, если ты не считаешь это своими деньгами. То есть есть такое условие, без Steam ты свою игру, скажем, без маркетинга, да, без компании, без денег, просто вот так вот выложить куда-то, то ты не заработаешь, ты ее не продашь там в том количестве, в котором продал я. И относиться к этому нужно не как к своим деньгам, вот у тебя Steam отбирает деньги. Нет, Steam тебе помогает продать игру, аудиторию, да, многомиллионную. это их деньги, скажем, вот это их три. Вот такое вот условие между игроком, ой, между разработчиком и распространителем в лице Steam, магазина Steam. Вот, и если ты не считаешь это своими деньгами, то никаких вообще проблем. На фоне новостей об Epic Games, ну это круто, что они так делают. Во-первых, у меня движок, да, от Epic Games. И мне даже не надо будет, если я буду выпускаться на их магазине, мне там не надо будет платить роялти и 5% там со всех продаж. Что мне это, ну, мне это очень нравится. А, опять же, там нет селф-паблишинга еще. Тогда, может быть, я там выложу игру, тоже там буду распространять. Мне не нравится, что вот в октябре случился спад трафика на Steam. Это как-то все в одно время произошло. Вот Epic Games объявляет о том, что он запускает свой магазин. Все вот эти вот мощные новости, они произошли в одно время. И я очень сильно боюсь о том, что во время релиза игра недополучит трафика, да, такого, на который я надеялся раньше.
Вот, у меня такие какие опасения. Какие ожидания от трафика, если не секрет?
Я надеюсь, что это будет минимум 15 тысяч проданных копий в первые полгода. Такой вот вариант, надеюсь. Но случиться может все что угодно. Случиться могут разные вещи. Может быть, я заработаю больше, может быть, не заработаю ничего. Но, судя по отзывам и по продажам на распродажах, да, так примерно так и должно произойти.
Это инди-разработка, может случиться всякое. Но отзывы у тебя, правда, хорошие, 84% не каждая игра в Steam собирает.
Ну, там есть баги, да, которые я не исправляю просто в этом билде, потому что это уже бессмысленно. С релизом их выкачу, исправление, все.
Разработка билда тоже время забирает.
Да, это мне... Вот мне сейчас надо отрезать куски от игры и выложить такой билд. Либо целиком билд выкладывать, но если там какой-нибудь баг, и игрок сможет пройти дальше там, то это будет провал. А с пиаром там... Я когда только еще не продавал игру в Steam, я выложил демку на itch.io, играл Markiplier. Его зовут там. У него сейчас 22 миллиона подписчиков. И это дало сильный по трафику. Начали другие миллионники, летсплееры играть на YouTube. В принципе, у меня и моей игрой довольно плотно забит YouTube. Evergent такое название, оно совпадает с многими другими названиями, с названиями песен там.
Да и фразы сама расхожи.
Да, но я never again play this game там.
Да, да.
К любой криповой игре или там какой-нибудь Souls игре тоже.
Удачное название игры тоже помогает.
Я заметил, что разработчики, кстати, не делают слоган, инди-разработчики. Вот среди моих друзей и тех игр, те игры, которые я знаю, там, да, из Санкт-Петербурга, мне кажется, слоган это очень круто и повышает скилл, скажем, в глазах игроков. Слоган, то уже как-то серьезнее выглядит игра, как мне кажется.
Ты упомянул itch.io платформу, да. Там тоже выпустишь? Или только в Steam?
На itch.io я ставлю только демку, потому что... Ну, сейчас ее можно там купить, но вам придет все равно ключ от Steam-версии. Itch распространяет в архивах свою игру. То есть я просто билд в архив заливаю и заливаю на сайт, а потом этот билд на торрентах. То есть поняли, да? Что с itch.io берут билд, просто распространяют бесплатную игру.
Это большая проблема. Известно же, что если игрок хочет спиратить игру, то он ее спиратит. Если не хочет, то он не спиратит.
Но itch.io — это довольно такая крупная платформа. Приятно, что я вижу игры, ну, свою игру там на торрентах.
Это всегда так неприятно, да.
А с другой стороны, я им не пишу, чтобы они удалили. Не идут, да, то есть я нахожу. Там даже за биткоины ее продают. Кто-то купил бандл. И там 1000 ключей купили, да, очень дешево, и тоже распространяют там через биткоины. Но когда находишь, такой думаешь, блин, ну как-то неприятно, не знаю. Хотя, если говорить о пользователях Steam, то они в любом случае купят на Steam. Продажи говорят за себя. А, кстати, вот на торрентах именно та версия, с которой я уже не выкладывал на itch.io, то есть именно с itch.io идет вот это вот распространение по торрентам. То есть кто-то покупает, выкладывает.
Значит, игра на релизе выйдет в Steam, потом, может быть, еще на PlayStation. Xbox, другие платформы, Switch.
Мечтаю о PlayStation, но я думаю, в первую очередь выйдет на Xbox. Mm-hmm. Потому что проще.
Проще достать DevKit.
Нет, не проще достать, а проще ее просто там релизнуть. Сейчас... ранний доступ есть, можно было даже в раннем доступе, можно прямо сейчас этим заниматься. Но я уже так делать не буду. PlayStation — это целая эпопея там. Там у них свои вроде как тестировщики, которые тебе присылают там на исправление. Ну, сложно. Sony PlayStation — это сложно, нужен все-таки, наверное, издатель. Насчет Switch'а тоже не знаю.
Поговорим о том, как игру делали и сколько человек делали. Это интересно, потому что, как ты сказал до подкаста, ты делал игру один вместе с женой.
Ну, правильно, мы... нам с женой пришла идея. Игру, и мы даже намеренно ни с кем не сотрудничаем в плане разработки, потому что сами можем реализовать, я уже почти это сделал, да? И я просто такой человек, довольно властный, грубый, злой, со мной очень сложно работать. Только если я начальник, и я никакого отношения не имею к художественной части, только в таком случае я, может быть, только управлять, либо разработки. Но если я занимаюсь именно художественной частью, то меня очень сложно будет переспорить. В связи с этим мы делаем игру, в общем-то, во многом со мной согласны. Всю техническую часть делаю я, то есть это моделирование, программирование. Пишу музыку тоже я. А Инна занимается написанием сценария, локализацией, озвучкой главного персонажа. Вот у нас такое распределение.
И сколько вы делаете игру?
4 года. Как я говорил ранее, где-то около года ушло на изучение и параллельную разработку тоже.
Расскажи о своем образовании до и переходе все-таки на разработку подробнее.
Говорил раньше, что я не закончил даже Академию культуры по кафедре режиссуры кино и телевидения. Что я там 2 года проучился, потом я случайно устроился на телевидение, понял, что это все отстой. И решил заниматься полностью музыкой. А музыка была как хобби. Я ушел в академию, потом бросил, в принципе, институт. Открыл студию звукозаписи. Несколько лет с ведением. Я уже даже не помню, сколько я занимался. Ну, вообще, в звукорежиссуре я где-то 10 лет. Финально там 5 занимался сведением альбомов. Когда я открыл студию, у меня высвободилось время дневное. Потому что после работы все в основном люди пишут свои треки. И мне нечем было заняться. Я там всякой религией увлекался. Чем я только не увлекался утром. И когда вышел Unreal Engine, условно бесплатно, я вот за это как-то зацепился. Решил вот так вот через игру реализовать свои мечты. Каждый день в течение года, наверное, по 12 часов я занимался изучением движка. Я даже на работу, то есть у меня компьютера дома не было, компьютер мощный был, и я его таскал домой каждый день. То есть банку, в одной руке у меня, значит, системный блок, в другой у меня монитор, и я вот так вот сел домой, а потом обратно вез на студию, и мне там, надо мной даже клиенты смеялись, там, типа, мальчик с компьютером. Помогали таскать все это дело.
А сколько тебе было на тот момент, когда ты начал разрабатывать?
Я уже... Сколько мне сейчас? 28? 24 года? Нет, так?
Угу. У тебя есть какие-то советы дать тем, кто тоже хочет разрабатывать игры?
Если вы хотите разрабатывать игры, попробуйте это сделать.
Это сложно.
Это, ну, сейчас движки, которые даже не требуют программирования, там, вот тоже Unreal Engine, которые я бы даже советовал преподавать в школе, программировать там на C++. Еще бы посоветовал не длинную игру делать, вот как я. А все-таки 3 часа — это довольно длинная игра. Сколько она не реиграбельная, она сюжетная. Мне нужно делать анимации, там, озвучку и всякие записки, историю и так далее. Я все-таки делаю довольно длинную игру. Это моя ошибка была.
Еще трехмерную? Нет, двухмерную. Тоже добавляет сложности.
Двухмерную, вот кому как. Вот мне тяжелее двухмерную. У меня это такая рутина рисовать эти анимации. Я прям не могу. А вот трехмерная — это... с художественным, как бы, и в то же время не надо быть художником, чтобы делать 3D-модели. Вот так я скажу. То есть стол, там, шкаф — это же просто куб, да? Ты куб с текстуркой.
Даже двумерные игры есть, как Томас Вазелом. Двумерная игра, где играть нужно формами геометрическими.
Ну, то есть даже в играх, да, даже в играх не обязательно там быть каким-то художником. Там, чтобы стать инди-разработчиком, не обязательно быть художником. Или моделером. Вот я не был моделером, оказалось, что надо делать модели в другой программе, там, в 3D-редакторе. И я просто потому что нужно было, взял и разобрался в 3D-моделировании. Хотя много раз пытался там еще в школе и не мог освоить. Ну, все благодаря Ютубу, кстати. Очень сильно продвинул в плане образования. Там не нужно заканчивать институтов по первую игру. И продать. А Steam можно и продать. А Epic Games сделали движок, на котором все это можно сделать условно-бесплатно. Весь ресурс, за который раньше надо было платить там сотни тысяч долларов, да, движок там стоил тоже, а тот же Unreal стоил там 100 тысяч. Это за все надо было платить. Сейчас же есть Blender, да, даже моделировать можно бесплатно. Бесплатно пользуешься движком, троняешь, ну, за 30%. Но это не твои деньги.
Мы это уже выяснили. Да. Совет от тебя, по сути, простой. Начинайте делать, а все навыки, которые вам пригодятся, вы их все равно научите, потому что это понадобится.
Да, это если у вас будет такое маниакальное желание, которое было у меня. То есть я редко бывает какая-то такая деятельность, которая тебя полностью поглощает. Вот раньше была гитара вот в школе. Мне в 13 лет папа гитару подарил. И не было известно, понравится ли мне играть на гитаре или не понравится. Да, я, в общем-то, тринкал на ней сутками. Произошло вот с движком, вот с разработкой игр. 10 лет. Какая-то другая деятельность меня так не захватывала. Ну, еще звукорежиссура, там, в программе разобраться. Три такие на гитаре мне интересно было. Интересно было также маниакально в Cubase разобраться. И вот разработка игр. Если так произошло, если вам прям очень нравится и не можете просто не думать об этом, тогда зло. Вы можете сделать свою первую игру. Я так вот считаю. Возможно, когда это превратится в рутину, да, когда ты уже все знаешь, как и что делать, можно ты можешь перегореть, но все равно потом вернешься, все равно какая-то у тебя появится идея, которую тебе захочется реализовать там в игре. Все равно захочешь делать игры, если ты умеешь это делать. Ну, я как-то так себе представляю. То есть я даже более успешен. Когда начал делать игры, я оказался более успешен, чем сейчас был звукорежиссером.
Я, кажется, знаю ответ на следующий вопрос. Нравится ли тебе разрабатывать игры, но ответь сам.
А вот, кстати, неоднозначно. То есть кайфую именно от того, что получается, да, что это оживает. Твои идеи оживают. Но сама разработка, она довольно жестокая прям. Нужно очень большое количество времени проводить сидя. Толстел за эти годы, килограммов 20 я за это время. Поскольку у меня есть деньги, я ем, ну, от разработки, да. Я ем всякую вкуснятину, от которой отказаться очень сложно. Когда я занимался звукорежиссурой, денег было намного меньше, я, в общем-то, был в другой форме. Заберите у меня деньги, может быть, станет полегче. Но при этом я очень много сижу, а если не сидеть... Вот так вот невозможно. Ты какую-то фичу придумал, да, и если ты вошел в транс, в разработку, ты уже не можешь остановиться. Может пройти очень много времени, там, часов 5-6, а организму твоему станет хуже. К тому же еще разрабатывать, мне вот нравится ночью разрабатывать. Правильно, это тоже очень сильно вредит здоровью. Вообще разработка очень сильно сказывается на здоровье, поэтому надо как-то... Вот я даже не знаю, это сложный вопрос. Я купил абонемент, вот мы с женой там, на год, на целый. Спортзал. Там и бассейн, и все. Но как только я туда иду, в спортзал, я прихожу и отключаюсь спать. Соответственно, я не могу посещать, одновременно делать игру и посещать спортзал. Сложно себя так заставить, как-то скоординировать. Поэтому я выбрал не посещать спортзал. Пока не релизнусь. Ну, там останутся еще месяцы. То есть, когда я был более свободен, когда не надо было кранчем заниматься, вот сейчас вот допиливанием игры, я посещал там спортзал. А вот сейчас прям не могу. Только ты отказываешься там от еды, например, тебя как-то ограничивать, у тебя сразу пропадает настроение тоже. Нечем подкреплять как-то себя. Ты начинаешь о еде думать во время разработки, это тебя тоже отвлекает. Ты жрешь, грубо говоря. Ну, это в моем случае. Это у каждого человека, конечно, персонально. Вот в моем конкретном случае это вот именно так. Ну, вот сейчас жена устроилась на работу. Нет, у меня просто лень сходить за едой. Сейчас я там ем, допустим, меньше, там худею. Вот как бы такие проблемы возникают во время разработки. И плюс, когда начинается рутина, вот я уже все знаю о своей игре. я вижу ее полностью, и вот этот промежуток сделать полностью, и нету как бы челленджа, вызова, да, не знаешь, как реализовать, нету интереса, это разработка игры превращается в рутину, в жесткую. И вот этот вот месяц, который у меня остался, это он будет очень тяжелый. То есть мне нужно себя как-то заставлять делать. Все разработчики, у всех разработчиков, да, такая проблема, там, вот у меня тоже друг есть Слава, там, он когда доделал свою крайнюю игру, у него там ноготь отвалился. То есть нервничаешь очень сильно. То есть в плане здоровья это прям... То есть, грубо говоря, ты кладешь на весов у тебя игра, и это интересно, здорово, все будут играть весело, да? С стороны твое здоровье. И как ты будешь балансировать, только от тебя зависит. Можешь ли ты заниматься там спортом и одновременно там разрабатывать игру? Вот в этом минус большой. Я не представляю, вот я какую-то следующую игру делаю, да?
Держать холодильник пустым.
И получится. Ну вот сейчас, да, вот сейчас жены нету дома, она на работе. Сейчас можно так сделать, потому что я не могу оторваться до магазина сходить. Ну, там от разработки. Холодильник пустой, да. Но раз в неделю мы там, допустим, едем сатариваться. И в течение недели он полный, ты ходишь туда. Лучше вот вообще ничего не покупать. Вот это помогает. Но с другой стороны, все равно сидишь. Нужно отвлекаться, выйти на улицу, побегать, например, да, размять кости. Такие проблемы могут возникнуть. Это звучит так, вот бабушка в детстве говорит, там, не пей газировку, живот потом вырастешь, живот будет болеть. Вот это вот оно. Когда ты не веришь бабушке, а потом оказывается, что да, правда, у тебя язва. 30 годам. Не обманывала.
И смешно, и грустно.
Не смешно, да. Мем смешной, и ситуация грустная.
В конце давай краткий блиц. Узнать о тебе, как об игроке. Какая твоя первая игра была?
Это, наверное, был «Поле чудес», там с этими, с Винни-Пухами, с зайцами. Застал на персональном... А, стоп, до этого же Дэнди был. На Дэнди был Марио.
Какой
интересно из... было.
Много.
Самый первый вот.
А. Какая твоя любимая игра?
Любимая игра The Last of Us. Давно, вот опять же, где-то полгода назад или там 8 месяцев назад я открыл Bloodborne для себя. Я подумал, что это моя любимая игра. Возвращаясь там, смотря какие-то ролики про The Last of Us, вот в ожидании второй части, это лучшая игра на свете. Я не знаю.
А во что играешь сейчас?
Сейчас играю, как и все, в Sekiro. Очень много роликов, кстати, смотрю по этой игре. У людей бомбит, что она там сломанная. Ну, наверное, но меня прям захватывает. Я не знаю, мне такой геймплей... Должен быть обязательно какой-то челлендж.
Да,
иначе ты бессмысленно прожигаешь свою жизнь. И игра — это что? Это прожигание жизни, да? Забить скучность. Нечем, чтобы сделать жизнь там поинтересней. Но если при этом нет челленджа, знаю даже. То есть если ты ничему не учишься, никак это на твою жизнь, на твое внутреннее состояние не влияет, но это бесполезная игра тогда. Я не знаю. Вот в играх от компании From Software есть этот челлендж. Скажем, The Last of Us есть очень крутая история. Вот, я люблю такие игры. Либо там должна быть история, либо крутой геймплей. Ну, в общем-то, в играх третьего и не дано. Кстати, не знаю, простая игра мне, простые игры там какие-то казуальные мне не нравятся.
Да, и игры с испытанием, они и учат даже разрабатывать те же самые игры, снова и снова начинать сначала и преодолевать проблемы.
Ну, насчет этого не знаю, кстати. Не сказать, что игры серии Souls, они прям там классно сделаны. На какие условности идут разработчики, да, чтобы игра стала сложнее. Хитбоксы, там, ты вот визуально тебя, может быть, моб там, или босс не задел, но из-за того, что ты коснулся хитбокса там широкого, да, ты попал, грубо говоря, под удар. По сути, это неправильно, то есть с точки зрения логики, да, но это делает игру сложнее, сложнее увернуться от ударов, просто интересней, вот так. Это хорошо или плохо? Я думаю, хорошо. Вот когда разработчики идут на такие вот условности.
Ну, это правило игры, по которым ты наблюдаешь. Если игра сделана хорошо, то игру все-таки можно пройти, но по ее правилам.
Но это такое негласное правило, вот. То есть тебе его не разъясняют, тебе не говорят так. Тебе, что это у ударов огромный радиус, да? Ты сам до этого доходишь. Просто когда учишься, понимаешь паттерны, понимаешь область атаки, только тогда ты... начинаешь как-то... Ну вот мне вот это нравится. А многим разработчикам, которых... Ой, разработчикам, игрокам, вот, которые, которых водят за руку, как слепых щенков, скажем. Вот, им не нравится. Им нравится удовольствие получать, ну, веселость. Ну, я ничего не вижу там веселого в простой игре. А когда ты убиваешь очередного босса, пытался убить там неделю.
Это история, которую можно пересказать.
Я даже не знаю, я бы не стал гордиться убитыми боссами в Bloodborne там или в Dark Souls. Ну, только если комьюнити, между, а то комьюнити, оно само, как бы, в общем-то, всех преодолело. Это, кроме тебя, никому нет дела, в общем, до этих каких-то маленьких достижений. Просто игра приносит тебе финальную такую встряску. Ты получаешь. Как посмотреть ужастик или там какую-нибудь слезливую, там, глубокую драму. Получаешь какой-то эмоциональный опыт, и все, и от этого твоя жизнь становится, мне кажется, богаче. Примерно так.
Круто. Спасибо за подкаст. Это было приятно. Твоя игра выходит в Steam 9 мая. Потом, может, выйдет на других платформах, будет и DLC. Чтобы оставить тебе фидбэк какой-нибудь, куда писать?
Приобретайте, пока игра в раннем доступе дешевле стоит, на Steam, и можете обзоры писать. Там может быть ваш фидбэк. Но это реально нужно. То есть для маленького разработчика написать обзор положительный — это прям от сердца. Вот так.
Сделайте приятного лицам. Купите игру, напишите обзор. Спасибо еще раз за подкаст. Было приятно пообщаться.
Спасибо. С тобой тоже приятно общаться.
Пока.
Пока.